Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире передача «Детский час». Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. А наши соведущие – ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Это Серафим Акадар.
Здравствуйте.
И Андрюша Логвиненко.
Здравствуйте.
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Почему ночами плачет вьюга? Язык любви, единственный язык для понимания друг друга. Щенки, котята, стрекозы и птицы, друг друга любить мы должны научиться. Цветы, деревья, слоны, лисицы, мы в доме одном живем. Чаще заболит, слова согретые любовью. Пускай друзей прибавится число, и наша доброта им вечно светит. Всегда нужны и ласка, и тепло всему живущему на свете. Пускай друзей прибавится число, и наша доброта им вечно светит. Всегда нужны и ласка, и тепло всему живущему на свете. Щенки, котята, стрекозы и птицы, друг друга любить мы должны научиться. Цветы, деревья, слоны, лисицы, мы в доме одном живем.
Вот, дорогие ребята, я думаю, что часто, наверное, вы слышите, как взрослые вздыхают и говорят такую фразу. Говорят: «Слава Богу!» А иногда прибавляют: «Слава Богу за все!» Слышали?
Да.
Да? Но вот «за все» — это за что? Вот как вы думаете, что имеют взрослые в виду, когда говорят «Слава Богу за все?» Вот они что имеют в виду? Вообще, когда обычно так восклицают, когда обычно так взрослые говорят? В каких жизненных ситуациях?
Ну, после того, как они пережили что-то сложное, что-то сложное, и все это прошло удачно.
Так, то есть все хорошо
и
закончилось.
Они славят Бога.
Слава Богу, то, да, верно. Верно, еще в каких случилось. Ситуациях это бывает? Когда говорят, ой, слава Богу, обычно, когда это еще бывает, в каких ситуациях? Всегда ли это бывает, когда что-то сложное было, что-то такое действительно трудное?
Нет.
Когда еще бывает? Когда еще так восклицают? Когда случается что-то совсем несложное, же тоже так восклицают, даже восклицают, даже, наверное, да. Чаще, когда происходит что-то радостное. Да, да. Говорят, ой, ура, да. Слава Богу, что вот эта радость в нашей жизни случилась, правда?
Да.
Но вот когда добавляют за все, то как вы думаете, вот за все это, собственно, за что? За что? Только за радость или за что-то еще? Как вы думаете? За что еще?
За горести то, что они могут пережить это и понять что-то новое.
Да. Вот смотрите, когда мы говорим «слава Богу» за все, это действительно за все, что нам Господь посылает. Не только радости. Мы знаем, что в нашей жизни случаются и всякие очень такие неприятные вещи, иногда тяжелые, которые нас омрачают, выбивают из колеи, да, лишают душевного равновесия, заставляют иногда очень глубоко страдать, горести. Слава Богу, и за них. А как вы думаете, а почему? И за них тоже, слава Богу, почему?
Ну, горести иногда чему-то научают.
Да.
То есть сделал ты что-то нехорошее, потом за это страдаешь. Это тоже, можно сказать, горесть. Но вот это вот то, что ты сделал, может тебя чему-то научить.
Угу. Угу. Ну, в общем, да, в этом, конечно, есть такая вот... То, что сказала Сима, есть определенный важный смысл. Потому что мы, верующие люди, мы понимаем, что даже самые тяжелые для нас неприятные горести – это наша школа жизни. И она не сама по себе берется. А Господь, как любящий учитель, нас по этой жизни ведет и кормит нас не только сладкими конфетами, да, но еще и всякими горькими сухариками иногда, любя, для того, чтобы мы как-то укрепились в этой жизни, да, и закалились, и стали крепче и душевно, и духовно. Вот мы сегодня с вами, между тем, поговорим, знаете, о чем? Поговорим с вами о радости, об умении радоваться. И вот об умении славить Бога за все, собственно говоря, не только за радости, но и за скорби, которые нам часто выпадают. Вот о том, почему вообще радоваться, непрестанно радоваться, бывает так в жизни трудно. И как, собственно, этому научиться? Знаете, откуда наша тема родилась? Дело в том, что радость – это в Евангелии ключевое слово. И вот что о радости в Евангелии говорит, например, апостол Павел. Он говорит так. Он не просто говорит, вот когда у вас будет что-нибудь хорошее, вы радуетесь, люди. Апостол Павел говорит потрясающую вещь. Вот послушайте, ребята, он говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. То есть Евангелие нас зовет радоваться не тогда, когда случается что-то хорошее, а непрестанно. И вот даже как бы опасаясь оказаться непонятым, апостол Павел, он добавляет «и паки глаголю, радуйтесь». Вот как это, собственно, возможно? Да, давайте мы сегодня обсудим вместе с нашими радиослушателями. Телефон прямого эфира 8-495-539. Сейчас повторим. Внимание. Так. Записывайте телефон прямого эфира, и вы можете нам позвонить и включиться в нашу беседу. 8-495-959-59-39. Записали? Ну что ж, итак. Ну вот, ребята, когда мы слышим эти слова апостола Павла, непрестанно радуйтесь, то прям хочется сразу начать радоваться непрестанно. Это все-таки приятно, правда, радоваться все время?
Да.
Но мы с вами все-таки уже не в таком детском, ласковом, нежном возрасте, когда вся жизнь воспринимается как большой подарок. И мы так с вами, слыша эти слова, призадумываемся, а вообще возможно ли так непрестанно-то радоваться? Может быть, апостол... Он как бы немного наивный так вот не наивно нам это предлагает. Или, может быть, в тот день, когда вот он это написал, у него случилась какая-нибудь радость, может, он в каком-то особом, таком восторженном состоянии вот эту мысль записал и о непрестанной радости до нас донес. Вот как вы думаете, легко ли радоваться непрестанно?
Нет, порой это бывает трудно.
Почему? Вот почему? Вообще чего больше в жизни? Печали или радости? Как кому кажется?
Для меня радости.
А для тебя, Андрюшка?
Обычно бывает у некоторых больше радости, кто хорошо относится к жизни.
Так.
А вот у тех, которые скупые или имеют еще какие-то худые пороки,
так,
у них очень много грусти и очень мало радости.
Ты думаешь, да? То есть думаешь, а вот от отношение к жизни зависит, вот чего в жизни больше, радости или горести, да? Ну, то я так вспоминаю, честно вам скажу, когда вот я была в вашем возрасте, мне тоже казалось, что радости больше. Сейчас мне много вопросов вызывает вот слова апостола Павла. Я думаю, как же вот все-таки так действительно научиться радоваться непрестанно. Мне кажется, что горести, ну, пополам, а иногда больше бывает. Но вот скажите мне, какие у вас радости? Назовите мне три радости. Вот что действительно наполняет душу радостью надолго? Например, Сим, первое.
Ну, во-первых, у меня успехи в обычной школе.
Ужас какой.
В музыкальной школе.
Слушай, Сима, подожди. Ты нам начинаешь рассказывать мне о радостях.
Ну, это меня радует.
Это тебя радует, а меня не радует, Сима, когда ты говоришь, во-первых, у меня то-то. Меня это не радует, меня это вот печалит, потому что это очень попахивает вот чем-то таким, знаешь, очень близким к такому, к чему, Сима, скажи, к чему.
К зазнайству бывает.
Точно, вот это меня печалит, Симка. Ты мне скажи просто, вот назови какие-нибудь вот три повода для радости, которые у тебя были в жизни. То есть, когда у тебя в школе какие-то успехи,
в музыкальной школе тоже успехи.
И все радуешься?
Угу.
Так, еще когда бывает, что ты радуешься, когда
еще
что получается?
Еще бывает, я радуюсь, когда я... Ну, у меня в спортивной школе мне нравится кататься. Там же интересно это все. Там по горам разным ездишь.
Ага,
в соревнованиях участвуешь. Это интересно.
Ты занимаешься лыжным спортом?
Да.
Ты горными лыжами? Здорово. Да, это действительно радостно, верно. Иногда ждешь очередной тренировки, как действительно большой-большой радости, которая вот-вот наконец наступит. У меня есть такой один мальчик знакомый, который занимается скалолазанием. И он говорит, что самая большая радость в жизни – это когда ты 10 раз залез на скалу и ни разу не упал. Вот, бывают такие радости. Андрюшка, у тебя какие три радости?
У меня радости тоже первые – это... Когда я получаю хорошие отметки в школе.
Это радость, так.
И еще, когда я занимаюсь в студии детской, театральной,
да,
при театре, и иногда нас ставят на спектакли взрослые.
То есть роли дают там, да?
Да. И мне очень радует, когда мне дают роль.
Так, здорово.
И
согласна, порадоваться можно.
Я люблю, когда я выигрываю в соревнованиях. Это очень редко случается для меня.
Ой, я тоже люблю, когда что-нибудь выиграешь, вообще страшно радостно, это верно. Ну хорошо, а вот о печали. Кто может сказать, а что вот заставляет печалиться? Например, первое. Когда бывает печаль? Когда вот чувство действительно печали, когда радость испаряется и становится печально. Такое бывает?
Угу. Когда у друга что-нибудь случилось такое, когда он не ходит в школу, становится скучно, вообще играть не хочется и
становится печально.
Заболел друг.
Да, например, Андрюшка, ты можешь сказать, когда бывает печально?
Ну, когда какой-нибудь другой человек, какому-то другому человеку печально, и мне всегда передается эта печаль.
Угу.
Не обязательно он болеет. Когда он двойку получил, я тоже его успокаиваю. Мне грустно, что он двойку получил.
Ну вот, да, смотрите, видите, как действительно вот печали, они всегда вместе с радостями ходят в нашей жизни. И действительно жизнь так вот устроена, что она вообще не всегда радует. Да, потому что все, что в ней происходит, очень различные нам приносит всякие события и переживания. И нам приходится не только в соревнованиях выигрывать, например, да, но и переживать поражение. Не только играть свою роль и получать бурные продолжительные аплодисменты, но иногда чувствовать, что ты вообще вот кого-то подвел, да, и переживать из-за этого, да, быть там душевно ранеными нам иногда приходится, обманутыми часто, растерянными, и тогда мы не радуемся, а, конечно, печалимся. Потом каждый из нас знает таких людей, детей, например, которые болеют, страдают, да, которых не понимают близкие или друзья. Они живут не в радости, они живут в печали. Мы это чувствуем и тоже печалимся вместе с ними. Так устроен человек, он сердцем сокрушается не только о своих бедах, но и о том, что происходит с людьми рядышком, если он вообще живой человек, душа живая. То есть для печали поводов много. Но вот почему же церковь нас призывает всегда радоваться? Может быть, она нас к невозможному приглашает. Давайте мы приглядимся к судьбе одной девочки. Девочки, которая умела радоваться в самых, казалось бы, нерадостных обстоятельствах. И больше того, эта девочка научила так радоваться и других людей вокруг себя. То есть, можно сказать, она даже изменила жизнь очень многих людей вокруг себя, жизнь целого города. И эта девочка...
Поллианна.
Точно, это девочка Поллианна из одноименного романа американской писательницы Элеонор Портер. Поллианна – так называется повесть, которой Элеонор Портер обязана своей всемирной и неувядающей славой. Эта книга считается классикой англо-американской детской литературы, и я думаю, что наши радиослушатели тоже так или иначе с ней знакомы. А если еще не познакомились, то обязательно возьмут ее в руки после сегодняшнего нашего разговора. Это книга о жизни обычной девочки, сироты, которую из чувства долга взяла к себе суровая тетка. Эта девочка Поллианна, она обладала удивительной способностью. Она умела во всем видеть лучшую сторону и жила необычной игрой, игрой в радость. И именно эта игра и перевернула жизнь целого городка. И сердца многих людей открыла навстречу таким евангельским словам «Всегда радуйтесь». Надо сказать, что эта книга сразу же встретила у читателей восторженный прием. У читателей, причем всех возрастов. И спрос на нее не могли удовлетворить, знаете какие, миллионные тиражи. Вот 7 лет от первого тиража книжки всего-навсего прошло, а уже книга была переиздана 47 раз всего за 7 лет, представляете? И по всей Америке создавались клубы Поллианны. Причем эти клубы собирали не только детей, собирали взрослых и даже, вот что интересно, такие клубы создавались в тюрьмах, среди заключенных создавались клубы Поллианны. Люди учились у этой маленькой девочки радоваться в самых трудных жизненных обстоятельствах. И писательница, она получила множество писем с просьбами историю этой необычной героини продолжить. И через какое-то время спустя появилась вторая книга, которая называется
«Возвращение Поллианны».
Да, или «Юность Поллианны», «Поллианна вырастает». И она тоже была встречена издателями и читателями с небольшим энтузиазмом. И вот сегодня, дорогие ребята, мы повнимательнее приглядимся к этой книге, к ее героине. И сделаем это вместе с нашим гостем. Знакомьтесь, у нас сегодня в гостях человек, который знает, как правильно читать так, чтобы не скользить по поверхности, а видеть между строк. Преподаватель литературы и русского языка с почти 20-летним стажем Мария Марковна Казбек-Казиева, преподаватель Европейской гимназии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Мария Марковна. Мария Марковна, ну вот вы как учитель, вообще, я так понимаю, берете обычно ручку, открываете журнал и детям задаете вопросы. Да, вы привыкли спрашивать, видимо, детей-то, как все учителя.
Ну, только я не беру ручку при этом и не открываю журнал. Я беру обычно в руки счетные палочки при этом.
Так, счетные так, палочки.
У меня есть огромная коробка счетных палочек, да.
Зачем? Что вы считаете на уроке литературы?
Умные мысли.
Умные мысли, которые звучат
из уст детей.
Из уст детей.
Да, я вот беру в руки пачку счетных палочек, и мы начинаем обсуждать книжку, и за умные мысли, а иногда просто за интересно поставленный вопрос, дети получают палочки.
Так.
В конце урока палочки считаются и по определенной схеме переводятся в оценку.
Ага.
Это было когда-то придумано, потому что очень сложно оценивать одновременно работу и дискутировать на уроке.
Угу.
И вести действительно живой, непринужденный разговор. Скажем, поставить плюсик, как делают многие учителя, у меня не хватало времени, я теряла мысль.
Угу.
А вот продолжать разговаривать и раздавать палочки было очень удобно.
Угу. Угу. То есть ваш урок – это дискуссия, обмен мыслями, а не просто, так сказать, вопрос-ответ учитель-ученик.
Ну, это в основном все-таки вопрос-ответ, да, но это вот и обмен мыслями. Иногда вот вопросы начинают очень интересные задавать дети.
Ну вот у нас такая традиция, что когда к нам приходят гости в эфир, то мы обычно начинаем с вопросов к гостю, потому что очень ведь интересно детям, как живут современные православные взрослые, чем они занимаются, что могут по разным поводам там присоветовать, как вообще себя в этой жизни находят, да? Поэтому у нас сегодня к вам есть несколько вопросов. Счетных палочек нет.
Жаль.
Нет. Нет, да. Но мы что-нибудь придумаем обязательно в следующий раз. Да? Хорошо. Итак, вопросы к нашему гостю от ребят.
Назовите, пожалуйста, трех детских писателей, которых вы советовали потом почитать детям.
Ну вот, здесь, мне кажется, надо конкретнее как-то задать вопрос. Во-первых, кого считать детскими писателями, которые писали только для детей? Вот Пушкин, детский писатель?
Нет, не обязательно только для детей.
Вот. И опять же, детям, да, это тоже очень широкое понятие. Дети бывают 3-летнего возраста, 10-летнего возраста.
Школьникам.
Школьникам. Ну, тогда, ну, мне кажется, что ну, без сказок Пушкина, в принципе, ну, невозможен русский ребенок, ну, невозможен.
Вы читали, Андрюшу, сказки Пушкина?
Да.
Сколько
вот.
Лет? Андрюш, тебе сколько лет?
12.
А тебе, Сима?
9.
9, да.
Вот.
Угу.
Ну, мне также кажется, что, ну, вот я, Поллианна, одна из книг, которые совершенно необходимы детям.
Так.
Вот. А еще я бы, наверное, тогда, если мы говорим про школьников, да, вот где-то там 10-12 лет, мне всегда кажется полезным, хотите 3, да?
Нет, можно список расширить,
конечно. Но если вот
я... Ну, 3 наши радиослушатели точно запомнят. Пушкин, Портер, Поллианна, это вы запомнили, дорогие радиослушатели? Вот интересно, что Мария Марковна назовет под номером 3.
Ну вот, понимаете, есть вот мне сложно это 3 место отдать. Вот просто сегодня буквально 2 часа дискутировали по поводу хроник Нарнии в 5 классе.
Да.
Тоже, кажется, никак без них нельзя. А с другой стороны, где-нибудь в классе в 6-7, мне кажется, без очень грустной, такой тяжелой книжки невозможно без Повелителя мух именно современным детям обойтись.
Без Повелителя мух? Но это действительно такая очень тяжелая книжка, там такая история испытаний. Да, ребята, вы читали Повелителя мух?
Нет.
Еще нет.
Ну нет, вот это точно вот на излете детства надо прочитать. Но мне кажется, что ну, невероятно полезно.
Ну что ж, нас слушают ребята, которые на излете детства, 12, 13, 14 лет. Да, это такое непростое чтение, чтение для размышляющего читателя. Чтение как раз, которое иносказательно повествует нам о человеке, о мире человеческом, который оказался без культуры, как бы, да? Вот, поэтому читайте, ребята, и присылайте
нам... Без культуры и без Бога.
Без культуры и без Бога, да, совершенно верно. Поэтому давайте договоримся, мы вернемся к этому произведению, потому что это действительно тема, которую сегодня стоит обсудить вместе с теми, кто на излете детства. Давайте договоримся с ребятами, нас слушающими, 12-13 лет. Посмотрите, почитайте это произведение. И вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера». И через пробел сам текст вашего вопроса или просто какое-то ваше соображение, вы можете это сделать сегодня, завтра, послезавтра, тогда, когда прочитаете «Повелители мух», мы соберем эти вопросы и один из наших эфиров посвятим тому, что поговорим на тему этого произведения. Хорошо. Мария Марковна, вообще вот многие ребята сегодня же, они говорят о том, что они больше зрители, чем читатели. Да?
Ну,
вот вы учитель литературы, значит, вы задаете своим ученикам читать, 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 читать. Вот, Сим, как твои, например, одноклассники относятся к тому, когда им задают на уроках литературы читать много?
Они очень не любят много читать. То есть они скорее в компьютер играют, чем читают. И у меня, следовательно, вопрос. Любят ли ваши ученики, когда вы много им задаете читать? Ну и как вы делаете так? Ну, что вы делаете, чтобы они читали?
Есть какой-нибудь такой секрет? Что нужно, что вообще можно сделать, чтобы вот зачитали дети?
Ну, как всегда, есть два способа. Есть кнут и пряник.
Угу.
Вот. Дети, естественно, у меня разные. Есть дети, которые просто сами любят читать. Их вообще не надо заставлять. Их иногда родители наказывают тем, что не дают книжку читать. Если они, например, по русскому двойку получили. Вот. Ну, а есть дети, конечно, которые действительно и компьютер любят больше, чем книжки. Ну, мы когда проходим книжки, я вот считаю, что моя учительская главная задача, чтобы дети книжки прочитали. И свой шанс их полюбить не упустили. Для этого, когда мы изучаем какую-нибудь книжку, всегда начинается с коварной самостоятельной на знание текста. Mm-hmm. Да, это кнут. И там задаются разные вопросы, вот, на которые ответить нельзя, если ты не прочел накануне. Если ты действительно чувствуешь, что ты ничего не прочел, то всегда есть такая возможность сесть, открыть книжку и искать ответы на вопросы, и все равно, значит, ты эту книжку прочтешь. Ну, на уроке. Но, правда, ты тогда будешь лишен возможности эту книжку пообсуждать вот с палочками. Да, ты тогда весь урок просто на уроке читаешь книжку. Но это вот из разряда кнута. А что касается пряника, то мне кажется, что главное, что учитель может сделать, это вот на глазах у изумленной публики с удовольствием читать книжку. Мы очень много читаем прямо вслух на уроке, и дети видят, что вот это мне нравится, и там видят мой неподдельный восторг, и кого-то это заражает.
Угу.
И хорошо. Вот между этими двумя полюсами, собственно, все и происходит.
А знаете, классика иногда бывает скучновато. Вот нам однажды задали учить наизусть фрагмент из записок охотника Тургенева. Очень все трудились, и очень трудно было выучить. Там предложения тянутся на полстраницы. Конечно, я понимаю, что Тургенев классик. Но зачем он пишет? Почему он пишет так скучно? Как вы думаете, можно обойтись без записок охотника?
Да, точно совершенно. Можно обойтись без записок охотника в вашем возрасте. И мне в вашем возрасте записки охотника тоже совершенно никакого удовольствия не доставляли. И я никак не могла понять, зачем это надо читать, потому что, мне кажется, действительно, ну, умилиться крестьянским детям в Бежине Луге могут только взрослые. Да, потому что дети не умилительны сами себе. Да, охотой тоже вы не занимаетесь. Поэтому тоже охотничьи радости. И вообще все, что там есть, это Тургенев же не писал для детей вашего возраста. Мне кажется, важно открыть записки охотника для себя попозже. Тогда вы, например, найдете удивительный рассказ «Живые мощи», героини которых еще до всякой Поллианы умела радоваться в совершенно нерадостных обстоятельствах. В общем, она играла в Поллианину игру, но вот не будучи Поллианой и не зная про игру.
«Живые мощи», наверное, можно читать, не дожидаясь, когда вдруг учитель литературы их предложит. Да, это хорошее такое произведение для семейного чтения, правда? Можно же открыть и читать вместе, правда?
Ну, да,
к этому разряду можно
вот отнести. Но все равно, мне кажется, не в 10 и не в 11 лет. 10-11 лет Поллианна, которая, в общем, о том же. Да, гораздо ближе, например. Да, вот. Что касается, если это был вопрос именно про записки охотников, то я думаю, что действительно до них надо немножко-то расти.
Ну, вот видишь, ты нашел сочувствие у преподавателя литературы. Ну что ж, давайте мы к игре Поллианны вернемся. Да, ребята, вы помните, в чем суть героини повести Портер Поллианна? В чем суть игры Поллианны? Во что она, собственно, играла? Что за игра была?
Она находила радостное в том,
в самых грустных обстоятельствах.
В самых непростых обстоятельствах. Например, в каких?
Ну, когда ее сбила машина.
Так, еще в каких?
Ну, как раз там, если я правильно помню книжку, ей было не так легко найти, это радостное.
Да,
безусловно, и мы, наверное, чуть побольше об этом поговорим, а в самом начале, когда Полиан появляется, первое. С чего все начинается?
Сначала она была ужасно расстроена, что у нее комната была без картин и не такая красивая, просто чердак заброшенный какой-то. Но она нашла в этом свои плюсы. Там не было зеркала, в котором бы она видела свои веснушки, которые ей жутко не нравились.
Точно.
Еще когда ее несколько раз наказывали, она этому только радовалась. Например, когда ей сказали, что вместо ужина надо будет пить молоко и есть хлеб, она только этому обрадовалась, потому что она любила это. А когда ее тетя сказала, что она будет спать в ее постели, в тете Полиной постели, то она и так этому обрадовалась, потому что она всегда мечтала о том, чтобы поспать вместе с кем-то равным.
И тетя Поля, если вы помните, как отреагировала на это?
Она очень удивлялась все время, когда она пыталась наказать, а она только этому радовалась.
Да, девочка была такая девочка, которую совершенно было невозможно наказать, да, потому что для нее ничего не существовало плохого. Да, а еще чему она радовалась? Вот она радовалась тому, где люди, наверное, другие не могли бы порадоваться. И все люди, как раз сталкиваясь с ней, удивлялись.
Вот вы помните такие ситуации, ребята?
Да, это мисс Сноук.
Когда
она удивлялась, чему тут можно радоваться, когда я лежу в постели, не могу подняться.
Ты расскажи немножечко поподробнее радиослушателям, что случилось с мисс Сноук, да? Почему она лежала в постели и не могла подняться?
Мисс Сноук была инвалидом,
ага.
И она жила одна со своей дочерью в доме, и она не могла подняться.
Угу.
Все время лежала на своей кровати. И у нее была зашторенная комната, где было неприятно находиться.
Угу.
И к ней всегда приносили какие-то пожертвования, я бы назвал это, в виде продуктов.
Угу.
И она все время реагировала на это.
Была недовольна.
Да, была недовольна тем, что ей принесли. Ей принесут холодец, а она хочет бараний похлеб.
Угу. Угу.
И она все время ругалась. А Полианна ей сказала, что она должна радоваться тому,
что ей хоть что-то приносит.
Да. Mm-hmm. Она ей принесла однажды все три блюда, которые всегда приносили мисс Сноук.
А третье был цыпленок.
Да.
И что?
Мисс Сноук очень удивилась.
То есть она принесла какие три блюда?
Цыпленок,
да.
Холодец и бараньи.
То есть именно то, чего мисс Сноук всегда не хватало?
То есть это все то, что ей приносили.
Да, и помните, о чем она ужасно волновалась, когда шла?
Так.
Помните?
Она еще волновалась, что у нее черные волосы.
Нет. Когда Полиана несла все эти три блюда, и она потом весной говорит об этом, что я очень боялась, я хотела принести вот все, что вы могли бы попросить, но я очень боялась, а вдруг...
Вы попросите
что-нибудь, чего не окажется, да, в моей корзинке, да. Потому что ей чего хотелось?
Обрадовать ее.
Да, ей хотелось обрадовать ее точно наверняка. Да, если не цыпленок, так холодец. А не холодец, так бараний похлеб. Точно, совершенно. Здорово. А еще, кстати, вот скажите, пожалуйста, в игру Полианину, да, надо всему радоваться. И надо радоваться плохому, хорошему. Чему, кстати, Полиана больше любила радоваться?
Хорошему обычно.
Помните, когда...
Хорошему легче радоваться.
Хорошему легче радоваться.
Она любила, чему труднее радоваться.
Конечно.
Она плохому радовалась. Ну, с нашей точки зрения.
А почему ей это казалось интереснее искать повод порадоваться?
Потому что трудно найти повод. И это интересно искать.
Вот как раз для мисс Сноук. Вы помните, она пришла, уходила домой, чтобы подумать, чему в ее положении можно радоваться. Да, и она сказала, как я рада, что я нашла, да, я долго думала, и такие случаи как раз гораздо более интересные.
Вы можете радоваться, что другие могут ходить.
Да, да, она вот такую вещь сказала, парадоксальную. А в чем здесь вот, почему мисс Сноук сначала даже не очень поняла?
Надо радоваться не только о себе, но и о других.
Но она обычно радовалась только о себе.
если радовалась.
Она это кто?
Весну.
Угу. Ну, если она вообще радовалась, она как
если раз... Если она вообще
она радовалась о себе? Что она делала, пока лежала 15 лет больная?
Она только ругалась,
лежала. И чувствовала себя какой?
Несчастный. Ужасно несчастный.
Ужасно несчастный, да. И очень...
И она считала, что все ее должны жалеть.
Безусловно, да, и первая сама себя жалела, да, Поллианна все поставила совершенно с ног на голову, да, и заставила мисс Сноук радоваться за других.
А потом она еще обрадовала ее то, что она сама, мисс Сноук, она красивая очень, оказывается, она заставила ее отшторить окна и стала сразу красиво в комнате.
Она не заставила, мисс Сноук не могла это сделать, да. Она сама это сделала.
Я имею в виду.
Да, и что сняла потом?
Она причесала ее и воткнула гвоздику.
Да, а потом то же самое она с кем проделала?
С тетей Полли, только она воткнула розу.
И тетя Полли заорала, что сразу заругалась, потому что ее видел
доктор
ее возлюбленный, которому она поругалась.
Ну да.
Точно. А зачем? Вот почему Поллианна такие какие-то? Вот помните, она любит хрусталики от люстры, вот она любит кататься на машине.
На машине кататься весело, и о хрусталике, потому что от них веселая радуга.
Которую можно перевешивать, они будут двигаться и играть.
Да, причесывать вот разных тетенек.
Вот как она любила докасаться до других волос.
Да.
Они всегда и казались очень мягкими.
Вот что, как можно сказать, что любила Плян? Вот кроме там своей игры, да, и каверзных случаев, что она любила?
Молоко доставлять радость другим людям.
Молоко с хлебом. Доставлять радость другим людям она очень любила. Но вот мы сейчас немножко не про это всем, да? Молоко с хлебом, хрусталики. Хрусталики висели у мистера Пендлтона на этом
на
подсвечнике, да, много-много времени.
И он не обращал на них никакого Абсолютно. Внимания. Он вдруг пришла Поллианна, да, и эти хрусталики стали вот...
Оказывается, превратили дом в дворец.
Да.
Еще она любила ходить к мистеру Пендлтону.
Ну, это да.
К миссис Сноу.
То есть она умела радоваться не только сложным каверзным случаем, но наоборот еще одновременно она умела радоваться хлеб, молоко, хрусталь. Да. Ну чему? Всему, вообще всему.
Простым вещам.
Совершенно
простым. Которым обычно мы не радуемся, не замечаем, как повод для радости, да?
Да, вот у нее, как бы, мне кажется, очень важно эти две вещи, да, что она умела извлекать радость из грустных вещей, но она и извлекала ее из вообще всего. А скажите, пожалуйста, вот в игре, вот вы помните, да, она, в ней есть какие-то правила, есть что-то там такое, чему вообще нельзя радоваться? Можно сыграть не по правилам?
Ну, в принципе, тогда это будет неинтересно.
Да это будет не та игра.
А как вот можно сыграть не по правилам? Ну, помните, кто там играет не по правилам? И Поллианна говорит, так играть нельзя.
Да, все, кажется.
Когда что случается?
Когда она в аварию попадает, кажется.
Давайте напомним нашим Нэнси. Радиослушателям, Нэнси это кто?
Это служанка мисс Полли.
У мисс Полли есть служанка, ее зовут Нэнси. И Нэнси вдруг играет не по правилам.
Ну, она первая, если вы помните, Нэнси первая, кто вообще узнал об игре и включился в игру, и сама учится играть. И очень живо это все делает. Но Нэнси...
Играла не по правилам.
Это когда она делала что? Вот Поллианна сказала, так играть в игру нельзя. Я не знаю почему, но так играть в игру нельзя.
Что же она такое сделала, Нэнси?
Чему нельзя радоваться? По мнению Поллианны.
Потому что другим плохо.
Точно. Точно, когда она предложила, она тоже думала над тем, как можно порадоваться, например, врачу. И помните, она, Нэнси думала, как, чему может радоваться врач? Он может радоваться, что он здоров, а больные больны.
Нет.
А она сказала, что, а Поллианна сказала, что надо радоваться врачу не тому, что он здоров, а больные больны, а тому, что он делает больных здоровыми.
Да, точно.
Угу. Вот это по правилам.
Вот это по правилам. Да.
Давайте попробуем тоже сыграть Поллианну игру.
Давайте.
Давайте попробуем сыграть Поллианну игру. Я думаю, что у нас есть в жизни разные поводы, так же, как у радиослушателей. Дорогие радиослушатели, мы сейчас вас тоже берем в эту игру. Играть будем так. Ну вот, например, Андрюша или Сима рассказывает нам какую-нибудь ситуацию из своей жизни, да, в которой, очевидно, вроде как радостного мало. Наша задача какая? Сима слушает Андрюшу и
сыграй с ним пылянную игру. Скажи, чему бы ты предложила Андрюше радоваться?
Да.
Потом я, потом Мария Марковна, а потом вы, дорогие радиослушатели. Обязательно прям скажите так громко, чтобы услышали обязательно хотя бы те, кто там рядом с вами. Ну и до нас как там отголосок, чтобы дошел. Давайте так, да, попробуем играть в пылянную игру. Сим, ты начинаешь?
Да.
Ну давай, какая ситуация?
Один раз я катилась с очень крутой горы на лыжах.
Так.
Я упала, сильно подвернула ногу. И я, собственно, не была расстроена тем, что у меня нога болела. Я была расстроена тем, что я не могу больше ходить на эти тренировки. И вот чему тут радоваться?
Так, внимание, чему тут радоваться, когда все в жизни случилось так, что ты потерял свое любимое радостное занятие? Андрюшка, твои предложения.
Потому что ты с этим подвернул две ноги.
Так, Мария Марковна.
А можно я цитаты отвечу?
Можно.
Потому что Поляна на этот счет уже все предусмотрела, и она сказала: я придумала, вы должны быть рады, что другим людям не так плохо, как вам, ведь они не больны и не лежат целыми днями в кровати, и ходят на лыжные тренировки.
Хорошо. Так, ну что?
А вы?
Я? Ну, а я бы, знаете, чему, наверное, в этой ситуации радовалась? Я, наверное, радовалась, что, ну, во-первых, да, подвернул ногу, но голова цела на месте, например, да. Вот, еще можно радоваться тому, что теперь можно полежать и, например...
Подумать.
Почитать. Почитать, да? Свое удовольствие, не скакать по горам. Вот, например, можно порадоваться этому. Андрюшка, твоя ситуация?
А меня однажды обвинили в том, что я не делал. Сказали, что я взял что-то. А я, честно, не брал.
Ага.
Меня даже наказали.
Ага.
Мне было очень обидно. Меня все ругали.
Ага.
И я сам себя ругал.
Непонятно,
за что. Ну, чему тут можно порадоваться?
Так, ну, Сим, чего тут можно порадоваться? Несправедливо тебя обвинили. Ну, что-то не делал. Чего тут радоваться-то?
Тут можно радоваться, что у тебя... Что ты этого не делал. Что как бы, что ты честно этого не делал.
Ага.
И что у тебя совесть чиста.
Ой, вообще вот, да, правда ведь, действительно. Да, можно радоваться, слава уж, что я этого не сделал. Да, Мария Марковна.
А можно еще порадоваться за того, кто это на самом деле сделал, что ему не попало так.
Нет,
а
тогда никто ничего не
никто делал. Никто ничего? Я думала, что был какой-то повод.
Потерялась просто... штучка.
Ага, ага. Так, а моя очередь, да?
Да.
Ой, так, а я думаю, что можно порадоваться тому, что... О, теперь у меня будет опыт, вот как терпеть несправедливые гонения. Вот, вот теперь будет такой опыт. Так, хорошо. Сим, твоя очередь?
Да.
Давай.
Очень часто, вот почти всегда бывает так, что мне не с кем играть.
Почему?
Потому что все девочки, все, абсолютно все увлечены куклами Винкс. Ну, знаете, такие...
Знаешь, Мария Марковна,
куклы Винкс. А я их просто совсем не люблю. Они выглядят совсем некрасиво. Они в них играют, девочки, да, целый день. И это просто сидишь в классе. Я научилась делать так. Я беру с собой из дома книгу и читаю.
Ага.
Вот...
То есть твоя, значит, проблема, да, это вот чему можно радоваться в ситуации, когда ты не можешь разделить увлечение и игру других, да?
Ну, да.
Я так поняла, что уже Сима ответила.
Ну, не совсем.
Это... Можно найти какой-то
другой... Вскоре я прочитала все интересные книги детские мне по возрасту.
Так.
А маме с папой не было времени мне что-нибудь новенькое купить. Я просто сидела...
И скучала.
И скучала.
Чему тут можно, Андрюша, радоваться? Смотри. Вот не можешь ты играть в куклы Винкс. Противно тебе. Вот не можешь. Вот сидишь один, все книжки прочитал. Чего тут радоваться? Ну?
Ну, тут можно радоваться.
Дорогие радиослушатели, подсказывайте, Андрюша, да?
Что ты можешь пойти в библиотеку и взять новую книжку.
Что ты можешь, да, проложить дорогу в библиотеку.
Интересные.
И в библиотеку уже проложил дорогу. Да.
А ты возьми для постарше, может тебе понравится.
О, только надо обязательно смотреть, ты какого возраста.
Посоветоваться с библиотекой.
О, отлично. Хорошо, Мария Марк, у нас есть какой-то рецепт? Что делать, если ты не разделяешь увлечение ребят, которые вокруг тебя? Что тут радостного? Вот как с этим справиться-то?
ну, во-первых, можно радоваться. Все-таки мы, да, мы ищем, как этому можно порадоваться, в первую очередь. Mm-hmm. Но можно радоваться, что, по крайней мере, люди не заставляют тебя силой играть. Да, оставили тебя в покое. Вот. Представляешь, если пришлось бы делать насильно. Да? Вот. А что с этим делать? Ну, наверное, ведь мир не сошелся. Неужели вся школа играет в куклы Винкс?
Нельзя. Просто в школе в основном мальчики, они играют за другие куклы.
Вот я, кстати, хотела тоже предложить, внести такое предложение, что можно порадоваться тому, что у тебя есть повод выйти на разведку. На разведку. Мальчика. Да, и найти того, кто не играет в куклы Винкс. Исследовать
вот
территорию.
Вот мальчики более интересные игры.
Да. А может быть, а есть вот какие-нибудь сейчас... старшие девочки. У меня, например, мои пятиклашки очень любят дружить со старшими девочками и совсем не играют с ними в куклы Винкс.
Я вот сейчас вспомнила, что я научилась сочинять.
Ага.
Сначала... Первым делом. Я прочитала книжку Рик Тикитай. Все ее хорошо, думаю, знаете. Потом я стала придумывать продолжение. Сначала я искала корень, за который я могла бы зацепиться. И дальше росло бы это дерево сказки. И вскоре я нашла. Я вспомнила, что в книге ничего не сказано, что было с яйцом Нагайны, когда Рикки убил ее.
Нагайна, помните, кто такая?
Да.
Мария Макова, помните? Кобра.
Я стала сочинять дальше, как будто из этого яйца вылупилась другая кобра. Имя очень похоже, Нагаинна. Потом, 2 месяца Рикки об этом ничего не знал. Он не мог знать, потому что Нагаинна ползала где-то в других местах, нашла себе мужа.
Ух ты!
Это Сима. Целая история.
То есть это не просто история, Сима. Это... Ты посмотри, не было бы куклы Винкс, у тебя бы не родился роман по мотивам Рикки Тикитави. Вот действительно, это повод.
Я тебе скажу, все великие писатели не играли в куклы Винкс. Ни один из них не играл, я тебе уверяю.
Ну что ж, хорошо. Ну, последнюю какую-нибудь историю сыграем последний раз.
Иногда я получаю двойку. Редко, но бывает. Это огромный минус для меня и для всех моих родных. Меня все ругают. Ну вот чему тут можно радоваться? Ну я не понимаю.
Тут можно
ты радоваться? Сам недавно сказал, что ты можешь радоваться, что кто-то другой эту двойку не получил.
Так.
И что еще ты получаешь их редко, как ты сам сказал.
Так, не два повода.
Всегда.
Два повода Сима быстро нашла. Мария Марковна, три.
Ну и вообще двойка всегда лучше, чем коп.
Только злой учитель.
Да.
Один.
Ладно. Хорошо.
А ваш?
Хорошо. Мой вариант ответа. Да? Когда ты получил двойку, можно радоваться тому, что ты теперь будешь точно знать, где твой большой минус. Ты же сказал, это для меня большой минус. Теперь я знаю, что для меня большой минус.
И теперь ты можешь его исправить.
Да, я могу перевести его в большой плюс.
Хорошо. И вот смотрите, мы сейчас с вами, собственно говоря, что делали? Мы учили друг друга
радоваться,
играть в Полянину игру. И Поляна мало того, что сама все время радовалась. Кстати, вы помните, кто ее-то научил? Она сама так научилась?
Нет, ее папа научил.
А при каких обстоятельствах?
Однажды ей вместо куклы, которую она хотела, привезли костыли. И...
А почему так случилось? Почему так случилось?
Ну, потому
двое
что...
люди, что ли, были?
Нет, из пожертвований, она же тогда была в детском доме, из пожертвований, ну, в смысле, они жили бедно, и из пожертвований вместо куклы, которую хотела Поляна, пришли костыли. И Поляна ужасно расстроилась. И в этот момент ее папа придумал игру. Он сказал, что можно радоваться, что эти костыли пока не нужны.
Угу.
Я поняла. И смотри, вот, значит, началось все с этих самых костылей. Так возникла эта игра. Потом, если помните, Поляна про эти костыли рассказывает всем, кому она приходит, рассказывает мисс Сноук, рассказывает мистеру Пендлтону. Да, помните? С которым что произошло?
Который сломал ногу.
Да.
Однажды Поляна пошла на этот Пендлтонский холл погулять, и ей из зарослей выбежала собачка. Выбежала, ты опять убежала. Выбежала, забежала. И в конце концов Поляна поняла, что эта собачка что-то от нее хочет. И эта собачка привела ее к человеку. Она сначала его не узнала, но потом она узнала, что это был мистер Пендлтон. Он попросил зайти в его дом, а были версии, что у него в шкафу там хранится скелет.
Боялись, да. По крайней мере, Поляна просто не поняла выражение.
Вскоре...
А что вообще означает это выражение? Вот.
Скелет в шкафу. Он хранит у себя.
Скелет в шкафу. Что, ребята?
Ну, преступление замалчивает.
Ты думаешь?
Да.
Так, а ты как думаешь?
Я тоже так думаю.
Скелет в шкафу, это значит преступление
замалчивает. Поляна, видимо, тоже так думает.
Поэтому так боялась. А на самом деле, ребят, знаешь, что имеют в виду взрослые, когда говорят, о, там у него скелеты в шкафу, да?
Что?
Что имеют в виду?
У него там какие-то...
Имеют в виду, что этот человек непростой, он что-то скрывает. Не обязательно страшное преступление, ну просто что-то такое вот...
Какие-то у него тайны.
Да, какие-то у него есть тайны.
Ну и вот, и мистер Пендлтон попросил ее зайти к нему в дом, представляете, какой-то страх был для Поллианны. Позвонить по телефону, у него там была карточка, и позвать доктора. Поллианна шла по этим всем коридорам, и ей было очень страшно. Карточку она нашла на полу, позвонила, приехал доктор Чилтон. И он помог, собственно, этому Пендлтону.
Вот смотрите, да, история с игрой начинается с костылей. Потом есть мисс Сноу, которой она советует радоваться, что остальные ходят. Потом вот есть мистер Пендлтон. А потом, и казалось бы, в общем, можно было историю уже закончить. Да, Поллианна научила весь город радоваться. Она потом восстановила любовь между людьми, которые вообще забыли о своей бывшей любви. Сделала вот уже все прекрасно в этом городе. Но зачем-то... придумывает автор трагическое событие в жизни Поллианны. И с ней случается приблизительно то же самое, что и с мистером Пендлтоном, и с миссис Сноу. Она лежит и не может ходить.
Да, вы помните, ребята?
Да.
Давайте маленький фрагмент об этом прочтем. Маленький-маленький. Хорошо? Напомним, в книжке есть глава, которая так и называется «Несчастный случай». Да, прочтем немножечко, чтобы напомнить нашим читателям. «Беда пришла». В последний день октября, торопясь из школы домой, Поллианна перебежала улицу. Она заметила, что к перекрестку приближается машина. Но ей казалось, что она еще достаточно далеко. И что произошло потом, так никто толком и не знал. И никто не мог понять, по чьей вине все случилось. Как бы там ни было, в 5 часов вечера девочку без сознания внесли на руках в ту самую комнату, которую она так любила. Тетя Полли, на которой сейчас просто лица не было, и плачущая Нэнси раздели Поллианну и бережно перенесли на кровать. А к дому уже мчался спешно вызванный по телефону доктор Уоррен. Доктор сказал, что кости у девочки, по-видимому, целы, ссадина на голове не представляет никакой опасности, однако... Выражение лица мистера Уоррена было при этом очень озабоченное. И он, сомнением покачивая головой, объявил, что только будущее покажет, насколько тяжело состояние больной. Ребята, вы помните, насколько тяжело было состояние Поллианны?
Да.
Что показало будущее? Что?
Что она не может ходить.
Что, оказывается, да, случилась действительно беда, и она никак не может встать. И никто не знает, встанет ли она вообще, хотя она очень рвется в школу. Помните, что говорила Поллианна? Она говорила, я не хочу, чтобы за мной ухаживали.
Я не хочу, чтобы за мной ухаживали. То есть я не хочу долго болеть. Вы же знаете, мне надо в школу. Смогу я завтра пойти туда?
Но Поллианна не пошла в школу. Ни на другой день, ни на третий. Она вообще почти не приходила в себя. А в те редкие минуты, когда приходила... начинала с тревогой расспрашивать о своем состоянии. И так продолжалось целую неделю. Потом боли несколько унялись, температура спала, и девочка пришла в себя. И тогда тете Полли пришлось рассказать ей о беде, которая с ней приключилась.
«Ну, значит, я не заболела, а просто попала в аварию!»
С облегчением воскликнула Поллианна.
ты рада, Полианна?
Спросила тетя, сидевшая рядом с кроватью.
Ну да, конечно. Лучше просто сломать ногу, чем перестать ходить на всю жизнь. Если уж стал инвалидом, тут ничего не поможет.
Услышав версию о сломанных ногах, тетя Поля вскочила со стула и подошла к туалетному столику, который стоял в другом конце комнаты. Она безо всякой надобности принялась переставлять все предметы, которые там стояли. Но стоило лишь взглянуть на ее бледное, осунувшееся лицо, как все становилось ясно. Она просто не в силах была сдержать слезы.
«Я рада, что у меня не оспа»,
— удовлетворенно пробормотала Полианна.
«После нее на лице остаются следы, куда хуже, чем мои веснушки. И я рада, что у меня не коклюш. Он у меня уже был, и это очень противно. И не корь, и не ангина, ведь это заразно. И тогда вам не разрешили бы сидеть со мной».
«Похоже, милая, ты опять многому рада», — проговорила мисс Полли.
«Так вот, почему автор так жестоко поступает со своей героиней?»
«Зачем понадобился, ребят, несчастный случай, как вы думаете?»
«Он хочет показать слушателям, как Полианна нашла чему радоваться в этот тяжелый случай».
«Но ведь вы помните, она как раз в эти дни, когда она поняла, что она таки действительно стала инвалидом, она говорила, что я не знаю, чему здесь радоваться, и плакала, и не могла играть в свою игру. Зачем это надо было?»
«Ну, чтобы показать, что жизнь не всегда бывает радостна, а то если бы она все время была радостна, это бы не была такая наполовину правдивая история. А здесь же, здесь задача в чем? Здесь показать, что это не просто сказка, а что она что-то значит. И если бы не написали про этот вот несчастный случай, то мне кажется, что было бы неинтересно читать про одних радостях».
«То мы бы не так поверили, наверное,
да,
в Полианну. И легко было рассказывать, как надо радоваться миссис Сноук и мистеру Пендлтону. А вот тут несчастье случилось с ней самой?»
«И она не могла найти, чему радоваться».
«Но ведь нашла потом?»
«Да,
как?
Потом нашла.
Потому что другие научились радоваться».
«Да, а как она узнала?»
«К ней приходили посетители и просили передать тете Полю, что они все научились радоваться и играть в свою игру».
И тогда она обрадовалась, что ходила раньше. Что ходила раньше, да. И что, оказывается, она смогла заразить своей игрой целый город.
Да, тетя Поля многих даже не знала, кто приходил.
Угу. И оказывается, о чем еще эта книжка, кроме того, как научиться радоваться. Она отлично учит учиться радоваться. О чем еще, как бы вы сказали? Вот была маленькая девочка, никого у нее не было, ничего она не могла, она была очень, ну, сама она была очень бедная.
Одинокая.
Сирота.
Что в конце концов?
Она обрела семью.
Не одна.
Ага. Она, с одной стороны, обрела семью.
Семью. Не совсем.
Да,
даже... У нее появился еще один родной, тот, кого она очень любила.
Это был...
Не совсем. А тетя Поля, она... ну вот ты помнишь, как они поженились с мистером Чилтоном?
Да.
Это
ну так вот, она обрела нового родного. Да. А раньше
Чилтон
не был ей родным.
Я думаю, что Андрей имел в виду, она обрела семью, как весь город. Да, у нее вместо вот вообще ничего не было, а тут весь город стал ее любящей семьей. Но я, мне кажется, что Полианна могла радоваться за еще одну важную вещь. Да, совершенно простая девочка, одним только этим умением своим, умением радоваться, всегда радоваться, славить Бога за все, изменила весь мир вокруг себя.
Ну что ж, ребята,
чего я вам желаю?
Да, и, конечно, мы вам желаем открыть для себя книжки Элеонор Портер и Полианны. Полианна подрастает. И еще я вам хочу сказать, что вот эта неслыханная такая популярность повестей о Полианне, она привела к тому, что уже после смерти Портер еще 3 писательницы поочередно создавали все новые книжки, объединенные образом Полианны и описывающие, вот как ты, продолжение приключений про Рикки Тикки-Тави и Сима, так и они описывали продолжение приключений Полианны. И целая серия появилась книг, которые называются «Радостные книги Полианны». Итак, мы сегодня с вами говорили о том, от чего бывает так трудно радоваться и как этому научиться. Говорили о том, что означает евангельское «радуйтесь непрестанно». И будем с вами помнить о том, что апостол Павел говорит «всегда радуйтесь о Господе». Это значит «радуйтесь тому, что Господь нас любит». И всегда рядом с нами. Вы слушали программу «Детский час». Этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова, наш гость Мария Марковна Казбек-Казиева и ребята из детских студий Центра «Рождество».
До свидания!
До свидания! Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.